Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Каждый христианин призван беседовать со своим Господом. Для этого Церковь установила утренние и вечерние молитвы. Именно о них, о их важности для духовной жизни христианина и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Почему необходимо молиться?
Молитва заложена в саму природу человека. Когда мы говорим слово «человек», то мы уже обозначаем его назначение – «чело к веку», то есть «чело к вечности», «к небу», «к Богу». И если мы говорим о том, для чего Господь создал человеческое существо, то именно для того, чтобы человек имел возможность общения со своим Господом, общение разумное, общение свободное, общение благодатное. На сегодняшний день фактически единственным способом общаться с Богом, который мы, люди падшие, люди грешные, живущие на земле, имеем возможность поддержать, это именно общение молитвенное. Когда Адам и Ева жили в раю, они с Богом могли общаться непосредственно, лицом к лицу. Он являлся им прямо там, среди деревьев рая. Теперь у нас уже нет такой возможности. Мы отделены от мира духовного, уже завеса своей собственной материальной плоти. Но в молитве мы достигаем той же самой цели. Мы можем выйти на контакт с Господом, и Он сам благословляет такую возможность общения. Поэтому, если она у нас есть, грех ей пренебрегать.
Что такое молитва в своей сути? Вот есть определение конкретной молитвы глубинные.
Молитва по существу – это общение человека с Богом. Святые отцы говорят, что когда мы читаем Священное Писание, то Бог беседует с нами. А вот когда мы читаем молитвы, обращенные к Богу, то мы беседуем с Ним. Вот это два...
Такой диалог, да?
Да, две стороны одного и того же общения. Поэтому, когда мы молимся перед чтением Священного Писания, после него, то вот это круговращение такого диалога имеет место. Молитва – это возможность человеку непосредственно обратиться к своему Творцу. Когда мы говорим о сущности религии как таковой, то само слово «религия» оно уже означает связь между Богом и человеком. И в чем же она осуществляется, эта связь? Ясное дело, что само по себе признание бытия Божия, признание истины того, что Бог есть, что Он существует, это еще не религия. Так признавали и древние философы, так признавали многие люди, которые все равно остаются фактически на позициях агностиков. Деисты, скажем так, они тоже это признают. Да, Бог есть, ну и что? А дальше ничего. Настоящая религия начинается там, где начинается молитва. Вот если человек обращается к Богу за помощью, обращается к Нему, чтобы поблагодарить Его за что-либо, чтобы прославить Его святое имя, то это уже религиозная связь. Потому что когда человек чего-то просит и получает это от Бога, это самое сильное удостоверение истинности его богопочитания. Что это не просто Бог, который есть, это
мертвый
Бог, который...
Бог, да.
Да, Бог живой, который тебя слышит, который тебя любит,
отвечает,
который о тебе заботится.
Как необходимо молиться? Есть какие-то условия для молитвы, которые человек обязан просто соблюдать?
Разумеется, условия эти есть, и нужно их соблюдать. Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, когда становишься на молитву, закрой дверь в свою комнату, чтобы Отец твой небесный общался с тобой наедине, чтобы ты помолился Ему в тайне, и Отец небесный, видящий тайно, воздаст тебе явно. Это Господь сказал специально, чтобы мы не молились на показ, как книжники и фарисеи, лицемеры, которые на распутьях, на перекрестках дорог специально останавливались, длительно молились, чтобы людям показаться благочестивыми и набожными. И Господь объяснил, почему так делать нельзя. Они уже получают награду свою в виде народного почитания, уважения. Но
вот вы молитвенник такой.
Мы ведь должны стремиться к награде, к небесной. Поэтому лучше делать это тайным образом, не афишировать свои молитвенные аскетические подвиги. А с другой стороны, когда мы молимся уединенно, это помогает нам лучше осознать важность момента. Как говорят некоторые святые отцы, представьте, что вы пришли на прием к царю. Сможете ли вы думать о чем-то постороннем, отвлекаться на какие-то суетные рассуждения, какие-то воспоминания? Вы будете всецело сконцентрированы на вот этом диалоге с царем. Вы будете думать о том, как вам лучше свою мысль донести до него, как лучше ответить, как вообще себя вести. Тем более это касается общения с царем небесным, который видит нас, слышит нас, поэтому, когда мы становимся на молитву, мы должны осознать, что вот мы стали перед очи Господни, и поэтому, раз уж мы какие-то молитвы читаем, то так, чтобы Господь их точно услышал, надо до Него это донести, а для этого мы должны сами полностью ум заключить в слова молитвы.
Но ведь из пастырской практики, да, даже и вообще из практики христианской жизни мы знаем, что очень сложно собирать помыслы, собирать внимание, как советуют святые отцы. Есть ли какие-то способы, да, или советы, может быть, святоотеческие для того, как собирать внимание и вообще где держать это внимание? Потому что я знаю, что когда читаешь Иисусовую молитву, да, вот все советуют там, ну,
святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что это удел каждого падшего человека быть подверженному парению помыслов.
Рассеянию, да? Вот
рассеяние этому. Ума, к сожалению, это то, что мы имеем после грехопадения прародителей. Тогда у них была цельность ума, сосредоточенность мысли, точность действия разума. Теперь у нас ничего этого нет, и каждый раз приходится себя возвращать к предмету молитвы, к общению с Богом, это требует усилия. Когда у человека есть духовный опыт, ему это делать уже легче. И средства, которые для этого нужно использовать, различны, но набор их довольно ограничен. Прежде всего, то, о чем мы уже сказали, сразу, становясь на молитву, надо отвлечься от всего постороннего. Об этом даже говорится у нас в молитвословии, когда станешь на молитву.
Да, утренняя молитва.
Да, посиди немного спокойно, чтобы утихли помыслы, чтобы ты уже не думал о том, что было перед тем. Поскольку вот у нас есть определенная инерция ума, вот чем мы были заняты до того, как стали на молитву, это какое-то время ум еще занимает. Надо, чтобы это все остановилось. Вот мы выделяем хотя бы это малое время, какие-то 15 минут, утром 15 вечером, для общения с Богом. Надо полностью их ему посвятить. По поводу того, где держать ум, православная аскетика учит, чтобы мы собирали свой ум, чтобы молитву заключали в сердце. Это духовный центр человека, центр наших чувств, внимания. И этим православная аскетика отличается, скажем, от германской мистики, которая является по преимуществу мистикой головы, и от индийской восточной мистики, которая есть мистика живота. У нас именно сердце – это духовный центр. И когда мы сами становимся на молитву, то надо понять, откуда вот исходит центр наших устремление к Богу. Да, это именно сердце, которое...
Верхняя часть груди.
С одной стороны, да, это физическое наше сердце, которое в груди находится, но именно там где-то в нашей душе и центр наших духовных чувств.
Сколько раз на день необходимо молиться?
Вопрос этот неоднозначный. Святой апостол Павел, в первом послании к Фессалоникийцам 5.17, пишет: «Непрестанно молитесь». Во времена апостольские, в период первого христианского поколения, наверное, это было возможно, потому что энтузиазм христианского благовестия и сами условия жизни, и вместе с тем опасность мученичества. Это все вместе создавало особый духовный настрой у христиан. Они были проникнуты вот этим необычным одушевлением служения Богу и проповеди евангельской. Поэтому они молились непрестанно. Сейчас мы живем уже немного в другую эпоху. Мы люди, обремененные множеством мирских забот, хлопот, семейных и каких-то рабочих обязанностей. Поэтому, положа руку на сердце, мы не можем постоянно, непрестанно молиться. Церковь идет нам навстречу в этом отношении и выделяет отдельные какие-то периоды для молитвы. Мы можем вспомнить о том, что в древних монастырях, помимо обычных богослужений, которые у нас до сих пор совершаются вечером, утром, были еще богослужения на протяжении дня. Часы они служили отдельно. Вот как час наступает этот по времени дня, так они служили этот час. Кроме того, была еще ночь и полуношница отдельно, что и сейчас в монастырях тоже стараются соблюдать. Это говорит о том, что должно быть больше вот этих вот моментов обращения к Богу. Чем их больше, тем лучше. То есть в идеале это непрестанная молитва, но тут уже приходится выбирать. От образа жизни человека многое зависит. Но тот необходимый минимум, который мы исполнять обязаны, это утро и вечер.
А почему церковь установила именно утром и вечером?
Думаю, эта логика вещей подсказывает. Наступает утро. Перед нами целый день, наполненный самыми различными событиями, некоторые из которых мы не можем даже предвидеть. Замечал я не раз за собой, что утро просыпаешься, сразу прикидываешь себе план на этот день, какие у тебя будут мероприятия. И практически никогда не бывает, что только этими мероприятиями ограничиваются дела этого дня. Обязательно что-то бывает неожиданное, неучтенное, то, что появляется спонтанно, и на это нужно реагировать, надо что-то перестраивать, надо что-то изменять, более или менее удачно это получается. Так вот, чтобы это получалось более удачно, чтобы это было целесообразно, чтобы это было при этом духовно полезно, спасительно.
Да, с Божьим благословением.
Вот для этого мы должны к Богу обратиться с молитвой утром. Это очень важно. Это необыкновенно важно, потому что вот вообще, если подумать, для чего утренняя молитва, тут можно целых несколько аспектов выделить. Это благодарность Богу за прошедшую ночь.
То есть это утренние молитвы по сути, да?
Да, это из-за благодарения за наступивший день. Это духовный настрой. Вот когда мы молимся Богу, мы уже себя настраиваем на христианское восприятие содержания этого дня. Что бы с нами ни произошло, мы уже готовы это встретить как христиане, потому что вот хотя бы это
прекрасно,
время
да.
Богу мы уже посвятили. Ну и помимо этого мы просим Божьего благословения, потому что если оно есть, у нас все получается, а если его по каким-то причинам нет, то не получается как раз ничего. Что касается вечерних молитв, опять же, это время очень важно для человека. Когда мы готовимся ко сну, мы переходим в совсем иную фазу своего бытия. Пока мы бодрствуем, мы сами хозяева положения. Мы решаем вопросы, вот насколько мы обременены.
Себе принадлежим.
Да, опытом, и это все мы можем делать, как мы сами считаем нужно. Но когда мы спим, мы абсолютно беззащитны.
Это что-то мистическое вообще.
Да, мы беспомощны, мы буквально почти умираем на это время. Вроде бы биологическая жизнь продолжается, но сознание переходит вот в какой-то этот спящий режим, какие-то сновидения, какие еще тоже неизвестны это будут сновидения. То есть мы уже полностью себе как бы не принадлежим во время сна. И вот для того, чтобы в это время наиболее уязвимое для человека мы были под покровом Божьей благодати, мы обязательно должны как следует вечером помолиться. И я понимаю тех людей, которые стараются вечерние молитвы отложить на самый последний момент, вот перед сном, буквально перед тем, как идти в постель, чтобы именно молитвенные впечатления были последними впечатлениями этого дня, чтобы после них мы уже ничем не занимались, ни на что не отвлекались, потому что эти последние впечатления могут как раз и быть программой, в том числе и для сновидений. И если что-то такое нас смутило буквально перед сном, чтобы потом мы от этого не страдали на протяжении этих ночных часов, когда наше сознание дремлет. Кроме того, когда мы молимся Богу перед сном, мы просим Его также и о том, чтобы мы получили полное восстановление своих сил. Ведь главное назначение сна – это именно отдых для человека. И от того, насколько мы восстановимся, насколько мы наберемся сил за эту ночь, зависит успех следующего дня.
Мирен сон и безмятежен дар имей.
Да, а вот об этом мы как раз и молимся. И я хотел бы подчеркнуть, что касается качественного состава молитв. Они составлены гениально. Вот церковь на протяжении этих 2000 лет в эти правила молитвенные утренние и вечерние отобрала самые лучшие тексты. Те, которые наиболее точно, наиболее емко вбирают в себя человеческие реальные жизненные заботы. Дневные и вот эти переживания, связанные с ночью. Поэтому, когда мы внимательно, спокойно читаем эти тексты, вникаем в их смысл, то те святые люди, которые составили эти молитвенные тексты, они уже с нами тоже вступают в общение, они уже молятся за нас. И мы в какой-то степени, пусть даже и небольшой, но переживаем те чувства, которыми одушевлялись они, когда писали эти молитвы.
Какую суть выражает утренние молитвы?
Утренняя молитва во многом отличается от вечерней. И замечал я это уже много раз. Сам настрой при чтении утренних молитв заметно другой, чем при чтении вечерней.
Такой бодрый такой, да?
Да. Вот когда наступает утро, мы читаем утренние молитвы, вот какое-то ощущение свежести такой.
Свят, свят, свят.
Да, бодрости, какого-то вот такого вот заряда, энергии. Мы ощущаем вот эти свежие краски наступившего дня, как-то все такое новое. В каком-то смысле, как жизнь начинается заново каждый день. Вот каждое утро оно обещает нам какие-то новые чувства, переживания, ощущения, открытия. Это все в этих молитвах уже сконцентрировано. Вот как-то этот заряд, он сообщается нашей душе. Поэтому если мы не пренебрегаем чтением утренних молитв, если мы на них выделяем достаточно времени, чтобы встать перед Богом, помолиться, все это пропустить через себя, через свою душу, через свое сердце, это уже нас освещает изнутри. И если после этих утренних молитв мы еще перекрестимся, съедим кусочек антидора или просфоры и запьем святой водой, то это уже мы получаем благодатное освящение. Это уже помогает нам становиться ближе к Богу.
Лучше читать молитвы по молитвослову или своими словами?
Вот тут можно эту идею продолжить, сравнение молитв утренних и вечерних. Я замечаю за собой, что утренние молитвы я выучил очень давно. Наверное, именно потому, что с утра мозг более свежий, легче эти молитвы ложатся в память, и я их обычно читаю наизусть. Без молитвослова. С другой стороны, вечерние молитвы тяжело даются для заучивания наизусть. И их как-то даже больше хочется читать по молитвослову. Я думаю, что здесь и должна иметь место некая амбивалентность. Свое преимущество есть и в чтении молитв по молитвослову, и в чтении их без молитвослова. Когда мы читаем их по памяти, то мы как бы сразу напрягаем свою память, мы из себя извлекаем эти молитвы, и в этом есть как бы преимущество, что вроде не будет механического чтения. Но с другой стороны, я заметил за собой такую вещь. Читая изо дня в день молитвы наизусть, я вдруг почувствовал, что где-то это уже тоже превращается в автоматизм.
Да, но больше механики становится, чем чтение.
И берешь, когда молитвослов и читаешь это по тексту, ты видишь эти слова, вот как они напечатаны, то ты это уже иначе воспринимаешь более глубоко. Поэтому, как мне представляется, лучше время от времени чередовать чтение молитв и утренних, и вечерних. То наизусть, то по молитвослову. И это будет дополнять друг друга.
Почему мы в начале дня просим неленостного служения Богу в течение этого дня в утренних молитвах?
Нам очень важно вообще служить Богу без лени, более ревностно. Нам этой ревности очень часто не хватает. С утра человек отдохнул, у него есть запас сил. Но очень важно правильно организовать самого себя, свои силы, свое время для того, чтобы нашлось место Богу в течение этого дня. Потому что, когда мы стремимся к достижению каких-то мирских целей, каких-то земных, вещей, то тут мы мыслим более прагматично, и у нас зачастую получается все это сделать по порядку. Но вот сколько из этого времени дня останется Богу, это зависит только от нашего свободного произволения. Поэтому надо заранее думать о том, как мы этот день используем для приближения к вечности, к спасению души своей. Мы можем достичь многих позитивных целей, которые ставим перед собой, но насколько это будет душевно полезно? Поэтому, когда мы просим Господа, чтобы Он дал нам силы и разум неленностно Ему потрудиться, то это направлено прежде всего на то, чтобы было какое-то позитивное духовное содержание у нашей деятельности. Одни и те же дела можем делать совершенно с разным настроем.
Да, с разным сердцем.
И вот если мы это делаем ради Христа, ради Бога, если мы понимаем, что даже если мы делаем что-то совершенно мирское, отвлеченное, но все равно это косвенно связано с целью нашего бытия, с общением с Богом, со спасением души, то это все уже как-то совершенно иначе окрашивается в другие тона, и для нас самих уже даже какая-то трудная, тяжелая даже работа, не имея тех каторжных ощущений, которые в ней будут присутствовать, если мы на это время о Боге будем забывать.
Как в течение дня вообще можно поддержать в себе духовное настроение? Есть ли какие-то советы духоносных отцов?
Есть и советы современных духовных отцов, старцев, есть и святоотеческие рекомендации. Если вдуматься, у нас более чем достаточно поводов на протяжении дня вспомнить о Боге. Когда мы делаем любое более-менее важное дело, мы можем уже перекреститься.
Помолись перед делом, да?
Прочитать молитву Царю Небесной. Когда садимся за руль автомобиля, это уже обязательный повод обратиться к Богу с молитвой, перекрестить себя, перекрестить дорогу перед собой, потому что мы берем на себя ответственность за жизнь себя и самого, и других людей, которых везем, и которые будут у нас по пути встречаться. Не дай Бог что-то, это же может обернуться трагедией. Поэтому для того, чтобы действовать собрано, действовать правильно и оградить себя от вмешательства демонических сил, обязательно нужно чаще Богу молиться. Это фактически экстремальная ситуация. Любое вождение автомобиля, даже, казалось бы, проехать там из дома на работу и обратно, это уже ситуация, которая требует напряжения сил. Это экзамен фактически на наше знание правил дорожного движения, на самоконтроль и на многое другое. Поэтому это уже повод молиться Богу.
И таких поводов масса просто.
Масса. Когда мы общаемся с каким-то человеком, знакомым или незнакомым, это тоже повод заранее об этом человеке вначале помолиться, потому что это общение может иметь самые неожиданные повороты. И для того, чтобы, опять же, подстраховать себя, чтобы не допустить какой-то фатальной ошибки, лучше заранее это общение предварять молитвой. Даже перед телефонным разговором, и то лучше помолиться. Поэтому всякий раз, когда мы будем так поступать, это не есть какое-то суесловие, это не есть какая-то суетная вера. Нет, это правильная вера. Потому что от таких мелочей зависит вся наша жизнь. Она состоит из этих мелочей. И если мы это делаем с Богом, с молитвой, то все получается хорошо. А если вот мы будем это делать вне Бога, вне молитвы, тут, возможно, различные варианты.
Какая суть вечерних молитв? В чем их основное главное зерно?
Главное, мы, в общем-то, уже и сказали, да, когда мы готовимся ко сну, то мы себя поручаем в руки Божьи, мы просим у Господа ангела-хранителя, мы понимаем, что мы будем находиться в состоянии, которое сами контролировать не сможем. Даже если мы будем засыпать с молитвы, но все равно на момент сна она будет прерываться. Были такие святые отцы, подвижники, мы знаем из добротолюбия, что у них уже и во сне молитва
совершалась. Я сплю, а сердце мое бдит.
Да, как об этом говорится и в Священном Писании. Дай Бог, чтобы мы достигли такого состояния, чтобы мы молились даже во сне, так же, как молимся наяву. Но этого состояния добиться не так просто. Нужно именно потреблять постоянные для этого усилия. И кроме того, бывает даже такое, что молишься и во сне, но это не имеет того действия, которое имеет наяву. Потому что враг свои козни может все равно осуществлять, несмотря даже на эту молитву, и мы можем испытывать ощущение страха, беспокойства, тревоги. Это все, конечно, нас смущает, это все для нас нежелательные вещи. Поэтому надо более усердно молиться перед сном. И думаю, что будет очень правильно, если к этому вечернему правилу молитвенному мы будем еще присоединять чтение Священного Писания, хотя бы по одной главе из Библии, и земные поклоны. Опять же, кому сколько по силам, кто-то может положить 20, кто-то 30, кто-то 50, кто-то 100 поклонов. Это никогда не пройдет бесследно, это не будет напрасной тратой времени и сил. Это все Господь зачтет нам в благочестие христианское. И самое главное, даже вот этот самый сон, от которого мы отнимем время на молитву и на эти подвиги аскезы, будет более крепким, более полезным и продуктивным.
Почему так важно каяться в конце дня, как будто бы ты каешься за всю жизнь? Вот последняя молитва, да, «Исповедуй тебе, Господу Богу моему».
Я вижу в этом разные причины. Во-первых, это на самом деле может быть последний день нашей жизни. Никто нам не гарантирует, что мы проснемся на следующее утро. Бывают случаи, не так уж редко, когда люди умирают во сне. Я даже слышал такое мнение в народе, что это очень даже желательная смерть, потому что она безболезненная. Человек уснул, и без всякой боли, без страданий.
Ну, это вряд ли желательное.
Но для мирского сознания это как бы да, конечно, это лучше, чем в агонии умирать. Так люди рассуждают от страшных болей там и прочее. Ясно, что для христианина лучше умирать сознательно, как бы с чувством того, что передаешь свой дух Господу, с какими-то последними словами, как это описано в житиях святых. Ну, а с другой стороны, я думаю, что если человек утром этого дня был на службе, исповедался, причастился, а ночью умер, это тоже не самый плохой вариант. Если Господу будет так угодно забрать душу кого-то из нас, так, наверное, тоже слава Богу. Поэтому нужно обязательно день завершать исповеданием грехов повседневно, потому что этот день – это вся наша жизнь в миниатюре. И мы каемся в конце жизни по преимуществу, так как это принято у людей последние годы жизни посвящать покаянию. Но и последние минуты дня тоже нужно проводить именно в покаянной молитве Богу. Тем более, что если мы этого не сделаем, следующий день – это уже новое впечатление. Многие из грехов этого дня прошедшего мы уже забудем. Мы к ним уже не вернемся. Они останутся грузом на нашей совести. Поэтому лучше каждый день подводить итог прожитого дня и делать это с покаянным чувством.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную и важную беседу о молитвах утренних и вечерних, которые поистине необходимы для жизни христианина. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.